чтобы представить себе, как легко было выбить меня из колеи в те дни, поймите вот что. Я не только осталась одна без Фердинанда, я слонялась, как неприкаянная, по полупустому городу среди ошалевших иностранцев, ничего не соображающих от жары горемык, испекшихся на солнце клошаров, пока вся Франция гуляла и веселилась. Я одна, а страждущих несметные полчища, и все на мою голову. Они будут рваться на прием, а я изволю выслушивать рассуждения меланхоликов и бред сумасшедших. Работать, когда другие развлекаются, и уехать, когда большинство приступит к работе, такой игрой на контрасте я мотивировала свое решение остаться на празднике в Париже. Хвалилась близким, мол, оттягивать удовольствие для меня особый смак. На самом же деле я бы все отдала, чтобы быть сейчас вместе с остальными на пляжах. Дежурить на Успение я вызвалась из-за нехватки денег. Я интерн, закончила медицинский факультет и в 26 лет начала специализацию по психиатрии. Вдобавок, мне всегда тревожно в праздники. Это разрыв в нормальном течении дней, брешь во времени, лишающий его сути. Я заранее страшилась этого провала в три бессонные ночи. Когда город полон, легче. Найдется кто-нибудь, не даст пропасть. Но сейчас все мои друзья разъехались, а родные вообще жили за границей. Меня ждал комендантский час праздничного уикенда. Одно хорошо в отделении скорой помощи. Оно представляет собой маленькую автономию в огромном больничном царстве. Здесь ты сам себе хозяин. Отчитываться, конечно, надо, но косвенно. И мне не придется иметь дело с тяжелыми травмами. Я избавлена от искромсанных тел, гноя и крови. Моя епархия — травмы психические. Тоже, быть может, жуткие, но чистые, бескровные, как мозг в черепной коробке. Мужчины и женщины станут изливать на меня свои горести, а я слушать и делать вид, будто мне это интересно. Впрочем, утешение обманчивое. Душевный недуг менее зрелищен, но тем он страшней. И всякий раз, сталкиваясь с ним, я чувствую себя так, будто передо мной внезапно разверзлась бездна. В сущности, я никогда не ощущала тяги к медицине. Мне понадобилось учиться 7 лет, чтобы понять, что это поприще не мое, и что вообще-то ни одно поприще не влечет меня больше других. Какую вину хотела я искупить, избрав этот путь? Я знала, что моя жизнь пройдет без неожиданностей, как по заданной программе, и ненавидела ее не за то, что она конечна, а за то, что предсказуема. Я всегда носила с собой в сумке томик стихов Луизы Лабе и кассеты Баха. В медицинском центре, где я работала, меня так и прозвали «Уокмен», за то, что я постоянно ходила в наушниках. Слушать Иоганна Себастьяна Баха в клинике или диспансере значит отгородить себя от мира волшебным щитом, взирать на ад с высоты рая. Я включала музыку, и что-то божественное овладевало мной. Кто это сказал о Бахе, что он — единственное весомое доказательство существования Бога? Меня познакомили с другими дежурными врачами. Среди них был кардиолог, совсем мальчишка, с круглыми розовыми щеками, анестезиолог, рыжая, слишком ярко накрашенная женщина, длинный сухопарый офтальмолог, молодой, но лысый хирург и еще, конечно, больничный священник целомудренного вида, который словно извинялся перед всеми за то, что живет на свете. У меня не было никакого желания общаться с ними. Никогда не любила тесного кружка интернов и медперсонала, сплоченного духом соперничества да привилегированным положением по отношению к массе страждущих. Врачами становятся не за тем, чтобы приносить людям облегчение, а из желания помучить их на законном основании, наказать их за их немощь. Мне претили дух ординаторской, похотливость иных докторов, подогретая близким соседством смерти, я не хотела слушать пикантных откровений медсестер, вернувшихся из отпуска, не хотела знать глупых интрижек, что завязываются здесь долгими ночами. Я заранее презирала их всех, опасаясь, что они сочтут меня некомпетентной. Что такое презрение? Это боязнь оказаться хуже других, и как результат предвзятость в оценках. Их мнение о тебе ты как бы отсылаешь им авансом. 3 ночи мне предстояло существовать в постоянной нестыковке. Я имею в виду ничтожность моих терзаний рядом с чужой бедой. Я так погрязла в собственных проблемах, что была к ней глуха. Мне хотелось по возможности свести к минимуму общение с людьми. Пусть меня оставят в покое, и я укроюсь в тихой гавани среди всеобщего разброда. Все было в тот вечер не так, как всегда. Персонал сбивался с ног из-за отпусков, шли реставрационные работы, и мне не хватило места на этаже, отведенном интерном. Да, строго говоря, мне вообще не полагалось самостоятельно нести дежурство, образования не хватало. Диссертацию по психиатрии я только что начала. Я была отступлением от устава. Мне выделили в противоположном крыле здания на 5-м этаже клетушку с койкой, туалетом, зеркалом, стенным шкафом, запертым на висячий замок и старым продавленным креслом. Крошечное круглое оконце глядело на башни собора Парижской Богоматери. На карнизе прямо над моей коморкой ворковали, встряхиваясь голуби. Я переоделась, разглядывая в зеркале свои широкие плечи, которые Фердинанду нравилось покусывать. Мускулистые ноги, маленькие груди, не набухающие даже во время месячных, смуглую кожу, где-то потемнее, где-то посветлее, и плоский живот, который никогда не подарит жизнь. По приговору врачей, я бесплодна. Я родилась от брака марокканца из Рабата и валлонки из Льежа, как выражается Фердинанд, терракота с примесями. Растения, пустившие корни по обе стороны Средиземного моря. Я не лишена привлекательности, но много ли толку в красоте, если она не может застраховать от общей злой участи? Меня, вот такую, как в зеркале, оценивают чужие глаза, и я никогда не знаю, выдержала ли экзамен или провалилась. Со временем все это состарится, и ни уход, ни гимнастика, ни строгая диета не помогут. Кожа обвиснет, мышцы станут дряблыми, впадины... Пустоты изменят мой анатомический рельеф. Бывают дни, когда собственное тело тяготит меня, кажется неподъемной, к тому же скоропортящейся ношей. И тогда содержать его в чистоте, питать, ухаживать за ним выше моих сил. А иногда выматывают, словно крадут меня, у меня самой, взгляды мужчин. Мне осточертела взыскательность Фердинанда, который все требовал совершенства. Для него я никогда не бываю достаточно эффектной, а для коллег по работе я эффектна чересчур. Он отсылает меня к недостижимым канонам, а те порицают за фривольность. Люби он меня больше, не хотел бы, чтобы я была красивой и только красивой. В конце концов, имею я право на круглые сутки быть привлекательной. Хочется перерывов на прозу, на обыденность. Сколько моих подруг живут как в аду из-за нескольких лишних граммов. Вообще-то я с детства мечтала быть бабушкой, перескочив через зрелые годы. Мне бы хотелось смотреть свою жизнь с конца, знать результаты поступков, прежде чем совершать их. Хочу быть старой, чтобы больше не надо было делать выбор. Вечер выдался долгий, тоскливый, полно ложных вызовов и попыток самоубийства. Я была на своем посту, как капитан на мостике. В том же корпусе помещалась медико-юридическая служба, тоже относившаяся к моей компетенции. Туда поступали мелкие воришки, нелегалы, по большей части марокканцы и африканцы, и мельтешня арестованных и стражей настраивала на тюремный лад. Я поняла, наконец, за что не люблю остров Сите. На этом клочке земли расположились впритык друг к другу собор Парижской Богоматери, отель Дье и префектура полиции. Союз сутаны, белого халата и дубинки. Зловещее трио не могут заглушить даже беспечные туристы. Я с тревогой вглядывалась в незнакомые лица вновь прибывавших и особенно боялась агрессивных подростков, ну, таких, знаете, что выплевывают слова точно пули, ходят в раскачку и выглядят так, будто выскочили из клипа в стиле рэп. Мне было страшно ставить диагноз сходу, без полного набора симптомов, как бы не раздуть легкое недомогание, не проглядеть тяжелый случай. Белый халат, конечно, прибавляет авторитета, но это лишь фикция. Мне не хватало апломба. Я была то безапелляционно, то неуверенно и никак не могла найти верный тон. По правилам мне надлежало выслушать пациента и решить после беглого осмотра оставить его в больнице или направить в другую клинику по месту жительства. Мы были всего лишь перевалочно-сортировочным пунктом. Еще полагалось все записывать в карту, и я должна была сочетать проницательность медицинского светила со сжатостью полицейского протокола. Я щедрой рукой раздавала яркие, как конфетки, капсулы из запасов в аптечном шкафу, чтобы унять беспокойных. Пациенты по большей части были не больны, а просто выбиты из колеи и пришли за моральной поддержкой. Им только и надо было, чтобы их кто-то выслушал, как-то утешил.